Итак, на часах в студии 9 часов и уже практически 6 минут. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 7 февраля, воскресенье. Всех приветствуем. Ольга Данилевич
здесь. Катерина Родина, доброе утро.
Доброе. Ну что, мы ищем хорошие новости для того, чтобы всем создать замечательное настроение, кто включил радио.
Как известно, кто ищет, тот всегда найдет.
Да, конечно. Тем более, что, смотрите, вы можете теперь в Государственном историческом музее почерпнуть знаний. Я говорю о том, что москвичи и гости столицы теперь бесплатно могут посещать лекции по истории, которые пройдут каждую субботу в стенах выставочного комплекса Государственного исторического музея. Об этом заявил Владимир Мединский, это министр культуры и председатель Российского военно-исторического общества. Накануне, я так понимаю, прошла первая лекция, и каждую субботу теперь вы можете расширять свой кругозор абсолютно бесплатно.
Это всегда очень приятно. Все, что на халяву, всегда очень приятно.
Да, но при этом будут ли ходить, интересно? Ну, это другой вопрос. Давайте сразу координатам для тех, кто будет участвовать с нами в программе. +7 925 48 948 смс-портал. Позвонить нам можно по телефону 7373948, код 495. Конечно, нам можно написать и по электронной почте info@говоритмосква.ру и в Твиттере «Говорит МСК». Этим тегом помечайте ваши сообщения, мы их все видим.
Надо сказать, что люди уже проснулись, и уже Бадра Абдулхамид пишет: «С добрым утром, солнце, погодка отличная. Алексей Сергеевич, всем бодрого утра, удачного воскресенья». Раз вы такие бодрые и молодцы, куда мы хотим вас, Катерина, отправить? Конечно, мы хотим вас отправить куда-нибудь заниматься зимними видами спорта, тем более, что день зимних видов спорта в эти выходные проходит, ну, то есть фактически и суббота, и воскресенье, и, в частности, сегодня на ВДНХ будет открыт целый день каток, туда можно приходить и кататься. Не то, что он будет бесплатный, вот я не знаю, кстати, насчет цен, но точно туда можно идти, вы будете там не одни, как минимум. Вообще, всяческие развлечения спортивные в других парках Москвы тоже проходит, и вчера они были. В общем, смотрите на сайтах, например, столичной мэрии, что именно там будет происходить.
Сегодня, Оля, общенациональный праздник физкультуры, спорта и здорового образа жизни.
День зимних видов спорта, на самом деле, приурочен к открытию Сочинской Олимпиады. Все не просто так.
Так мы помним, конечно, 7 февраля 2014 года стартовала Олимпиада в Сочи, и теперь мы будем каждый год вспоминать.
Что, если вы когда-то купили вот эти знаменитые перчаточки Сочинской Олимпиады с разными разноцветными пальцами, сегодня как никогда уместно будет их надеть на каток.
Да?
Да, это будет просто трендом,
мне кажется. А символ Олимпиады, помнишь? Много тогда было продано и футболок, и кепок. Мне кажется, можно 7 февраля каждого года все это надевать и отправляться.
Мне кажется, символом Сочинской Олимпиады была компания «Боско». Потому что все ходили в этих спортивных костюмах Боско. Ну да, бело-красных таких. Угу. Вот в этих перчатках, о которых я уже сказала, с разноцветными пальцами.
Не все.
Ты просто завидуешь. Тоже не было.
Нет. Смотри, сегодня погода -4 градуса. Будет светить солнце. Днем +1, а вечером тоже +1. Сейчас -4. Ждем потепления, а это значит, что, возможно, снег продолжит таять. Ну, невозможно, а точно, если солнце и +1. В общем, мы призываем всех пойти сегодня на праздник, на ВДНХ в частности, покататься на коньках, отметить день здорового образа жизни. И если мы заговорили о здоровом образе жизни, мы хотим вас обрадовать, может быть, вы уже слышали, но, тем не менее, пик заболеваемости гриппом в России пройден, поэтому можно выдохнуть. Всё.
Ура, товарищи!
Все.
Сымайте маски, вот это все.
У кого они остались, ты знаешь, нехватка же.
Нехватка, да.
Масок в аптеках была зафиксирована и вообще различных лекарств. Ну, в общем, грипп уже позади. И пик, порог такой, самое большое число уже переболели людей. Теперь можно уже не так сильно бояться. Ты знаешь, я наткнулась на форумах, вот вчера читала, и там кто-то пишет, что кто-то себя идентифицирует в аквапарке, в одном из аквапарков в Москве, и пишет, что много детей, много народа, все купаются, друг с другом общаются.
Конечно, в школу не ходят.
На карантине школы. Все надо купаются, и никто, видимо, не боится заразиться гриппом.
Нет, мне нравится, когда люди ходят, например, в бассейн, в аквапарк, плавают там среди детей, тусуются в раздевалках, а потом оттуда выходя надевают масочки. Вот это прям вообще, это
такие,
верх.
Ты реально видела?
Я видела таких людей, выходящих из фитнес-клубов и надевающих маску прямо на улице, знаешь? Это красиво очень.
7373948, телефон прямого эфира. Все, эпидемия гриппа, пик эпидемии гриппа, давайте так, пройден. Вы уже снимаете вашу маску. Маску вы снимаете.
Маски сброшены.
Да, выйти из сумрака. Доброе утро.
Доброе утро, это Виктор 26-й, да, был завез за эфир.
Доброе утро.
А можно немножечко на шаг назад? Приятная новость лично для меня. Значит, как в свое время был, как говорится, участвовали, ну, ухаживали за картиной галереи имени Айвазовского в городе Феодосия. Ну, шефство над ней брали.
Так.
А теперь она, значит, перейдет в Москву. Будет очень приятно посмотреть на 9-й вал. В 9-м вале можно найти, ну, вот каждый раз придешь и каждый раз что-то найдешь, что-то новое для своей.
Ой, хоть бы не было очереди, вы знаете.
Ой, минуточку.
Да.
А разрешите пошутить? А насчет, это самое, дня физкультурника, ну что ж, надо нам бегать. Ну, от чего бегать? От долгов. Спасибо.
Виктор, нет, спасибо. Вы выходите на каток, санки берите. Хотя какие санки сегодня? Ну, хотя бы на каток.
Там, где остался снег, я думаю, притоптанное что-то на газонах в парках.
Ты думаю, знаешь, даже когда было много снега, имеющие детей мои друзья рассказывали, что это не очень удобно, потому что ты тащишь 2 метра ребеночка по снегу на саночках, а потом несешь ребеночка и санки через дорогу.
Оль. Вот когда надо,
это
нажимаешь.
Это вообще не санки, это какой-то, не знаю.
Почему? Когда надо, нажимаешь колеса и едешь, и переходишь дорогу или по почищенному асфальту реагентами. А потом, когда надо, полозья тебе вместо колес, и все, и нормально. Сейчас, кстати, распродажи, низкие цены на эти санки, потому что пик зимы, не только пик заболеваемости гриппом в России пройден, но и пик зимы. Все, снимаем маски, выходим из сумрака. 7373948, телефон прямого эфира.
Джокер советует антигриппин пить или аспирин.
Абдулхамид еще пишет, что от гражданства США отказалось рекордное число американцев. Об этом мы тоже поговорим, но чуть позже, если есть тема для разговора, потому что там же говорят, конечно, рекордное число, но если говорить о том, какой процент от всего населения Америки отказались от гражданства, то это вообще процент
ничто практически.
Ну ладно, позже об этом. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, доброе утро.
Доброе утро.
Вы сегодня пойдете кататься на коньках, сбросив маску.
Да, вечерком вот в Зеленограде есть дворец спорта, вернее, ледовый каток. Вот по воскресеньям хожу, катаюсь.
А, это у вас традиционно, это не то, что день зимних видов спорта, никак не приурочено вашим
прогулочкам? Ну, да, стараюсь. А что касается санок с колесиками, вот у меня у дочери внука возит, короче, санки никакие и коляска никакая из них.
Давайте не про санки, давайте про маски. Вы в маске, да, в маске ходите,
нет,
ходили?
Не в маске.
А
не
на,
маске.
На катке в воскресенье много человек в маске катается?
Катаются.
Катаются.
Но говорят же, маску нужно носить больным.
Да.
Это правда.
Да, зачем больным кататься, вот это непонятно.
Понятно. Нет, я уверена, что те, кто катается, они не болеют, потому что если это грипп, лежишь плашмя под температурой 40, все равно человеку говорят, это должен носить маску больной, но как-то нужно перестраховываться, как-то нужно себя успокаивать, как-то нужно успокаивать себя в том плане, что меры хоть все возможные принял для того, чтобы не заболеть, поэтому носит маски.
Надо сказать, что в метро, правда, стало людей поменьше, которые ездят в масках, потому что был какой-то период, когда ты заходишь, спускаешься, и ты себя чувствуешь, не знаю, в какой-то испытательной лаборатории. Причем почему-то мне кажется, что ты чувствуешь себя в какой-то в корейской испытательной лаборатории.
Почему?
Не знаю, вот так получалось, что когда я спускалась в метро, очень-очень много было именно
корейцев,
китайцев.
В
Простите,
масках.
Я правда не могу их отличить. Это вот сейчас очень стыдно, наверное. Но именно они были в масках в основном, да.
7373948, телефон прямого эфира. Соседи с детьми катались на тюбингах вчера в Сокольниках. Счастливы безмерно, пишет 150-й.
Ну, выходите сегодня еще.
Так мы о чем? Счастье. Счастье безмерное, потому как
вас накроет.
Зимние виды спорта, да, доступны. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Олег Насиди по поводу масок.
Да, думаю,
я маску не носил, потому что я езжу в основном в машине, как бы там, когда встречаюсь с людьми, не особо контактирую.
А вот когда вас останавливает инспектор, вы сразу надеваете маску? Он же в окошко вот
носом,
нет? Нет,
я с ним стараюсь тоже на отдалении разговаривать.
А болели ли вы?
Ну, так болел, но это было обычное ОРВИ, слава богу, не грипп, все прошло уже. Вот, я хотел сказать, что у нас люди, наверное, может быть, не открою вам Америку, но многие не знают, что маску, любую новую маску можно носить не более 3 часов. И я вряд ли думаю, что многие носят там с собой по 3-4 комплекта и меняют их.
Вы знаете, я думаю, что некоторые еще стирают. Домой пришел, вот это вот все ополоснул, смыл. Ну да, конечно.
Спасибо большое. Маска действует от 15 минут до 2 часов, и никогда не знаешь, когда бактерии набьются в дырки в твоей маске, и уже она
поэтому надо постирать, прогладить потом, отпарить.
Тогда пропадут защитные свойства маски, нет? Но она, говорят, от слюны помогает. Когда кто-то чихает, вот эти слюни, бактерии
вот,
летят
видишь,
в тебя,
хорошо.
Вот они оседают на маске. Но так-то, если просто
от
вот эти
от слюны еще лучше помогает кулак того, кто плюется, чихает вот это вот. Ну, как-то, чтобы, не знаю, в платочек, там, в руку себе чихаете.
Но ты же не можешь заставить принудительно.
Я очень могу. То есть,
можешь предотвратить, ты знаешь, что человек сейчас чихнет,
вот я, достать его. А ты же видишь, кулак. У него же начинаются такие мелкие судороги, ну и надо как-то его предостеречь, чтобы он не чихнул в толпу.
Среди наших слушателей находятся, есть и бдительные совсем, боюсь заболеть, поэтому буду продолжать носить маску, пишет нам Андрей. Ну, еще раз повторим, глава Минздрава объявила о прохождении пика эпидемии гриппа. Всего с конца ноября прошлого года 3,5 миллиона человек заболели гриппом и ОРВИ. И отметила еще Вероника Скворцова, что точно установить число заразившихся гриппом нельзя. Все это приблизительные данные. И еще та же Вероника Скворцова заявила в эфире телеканала «Россия-1» о готовности нашей страны обеспечить свою биологическую безопасность. Поэтому будьте спокойны, наши сограждане. В любом случае, будь то грипп или какая-то другая зараза. А Скворцова, например, говорит об Эболе. Опыт разработки вакцины против этой болезни показал, что мы справились с задачей. Российская Федерация готова к системным проектам и системным реакциям, чтобы обеспечить биологическую безопасность нашей страны, заявила Скворцова.
Я опять хочу сказать, ура, товарищ. Не, на самом деле, я еще хотела спросить, люди, которые вот из наших слушателей имеют детей, да. Знаете ли вы, на этой неделе в школах, в детских садах отменяется уже карантин или нет? Или все продолжает так же действовать? Потому что, вот насколько я понимаю, на этой неделе еще карантин продолжался.
Ну, не везде.
И в учебных, и в медицинских учреждениях туда тоже нельзя было попасть. Может быть, есть у кого-то на этот счет какая-то информация? Потому что вроде как, если пик эпидемии пройден, то, наверное, потихоньку должны открываться.
Давайте, какая школа, какой сад, какое учреждение, и когда закончился, когда начался карантин, если вы знаете, если у вас дети не ходят дома, сидят. Вместо карантин в школе, поэтому в аквапарк, наверное. 7373948, телефон прямого эфира. Не забывайте при этом набирать код 495 и смс-портал 48948 с кодом 925. Доброе утро, мы слушаем вас.
Доброе утро, снова Олег Насиди. Хотел сказать, вот я вожу ребенка в развивающий центр, развивайка. И у нас закрыли и откроют только через 2 недели.
А закрыли когда?
Закрыли неделю 2 назад.
Когда, ух ты, это получается...
Когда бум был, тогда и закрыли.
На месяц фактически.
Водить, а так вообще официально закрыли.
Понятно, спасибо. Нащупали дно гриппа, пытаются шутить 666-й. Кстати, в США создали лекарство от всех штаммов гриппа, если верить той информации, которую мы располагаем. Там ученые, правда, из университета. Это не британские, поэтому тут доверие побольше. Ученые из университета Вашингтона на мышах тестируют мощное лекарство, которое будет бороться со всеми штаммами гриппа. Исследователи утверждают, медики дополнительно получат возможность проводить профилактику заболевания. Ну и что там говорят? Грызунам новый препарат якобы давали.
Да, этот новый препарат, что грызуны могли бороться с гриппом, даже не теряя при этом весь, отмечают отдельно вот эти американские исследователи. Алексей пишет, если все граждане России возьмут немецкое или еще какое-нибудь так гражданство... Нет, давайте без гражданств. Мы сейчас все-таки по эпидемии гриппа и спрашиваем вас, знаете ли вы, закрывают, не закрывают в школах... Точнее, открывают или не открывают после карантина школы, детские сады, может быть, медучреждения. Есть ли у вас какая-то на этот счет информация? 7373948.
Алло. Не получилось. 7373948, телефон прямого эфира, не забывайте код 495. Мы грипп фактически уже прошли, эпидемию.
Пик эпидемии
гриппа, да, уже позади. Пошла на спад, об этом мы вам рассказываем, при этом ссылаясь на Веронику Скворцову. 7373948, телефон прямого эфира.
21-я пишет, или первый, мама-педагог говорит, что карантин до 11 февраля действует в Московской области. Вот в Московской области до 11 это
нет,
у нас какой-то неделя?
Вообще, когда был объявлен карантин, то он действует во всех госучреждениях. То есть фактически в работающих детских садах, в работающих школах. Просто режим карантина. Но когда фактически, если там сколько-то процентов заболевших, 20, по-моему, тогда закрывают полностью и уже ну, не водят люди в детский сад или в школу. 7373948, телефон прямого эфира. Доброе утро вам.
Доброе утро.
Доброе утро.
У нас тоже вот было предложение, родителям рассылка была на 2 недели, если дети не привитые, вот, было предложение держать их дома, то есть 2 недели, с 1 по 12. Вот у нас уже 1 неделя прошла, слава богу, вот, занялись тоже лечением, зубки и так далее лечим.
А
и
это
вот еще
детский
недельку
сад,
надо
школа?
Будет подождать.
Детский сад, школа, про какое учреждение вы говорите?
Это школа.
Школа.
Да.
И то есть родители решают закрывать школу на карантин или нет?
Нет, не родители. Родителям было предложено, у кого дети не привиты, придержать детей в школе, пока пик вот этот прошел, сейчас уже на спад, правда, пошло, вот все говорят.
Скажите, сколько привитых оказалось в классе вашего ребенка?
Ну вот, по моим данным, примерно из 25 человек ходило в школу 14.
Ну, то есть примерно половина, примерно, если брать.
Да.
Спасибо. Но это не значит, что все привиты. Возможно, это означает то, что некоторые родители просто работают.
Некому было оставить, да.
И, конечно, ребенок в школе. Карантин у нас в школе, что?
Сняли, видимо.
Сняли.
Со вчерашнего дня, а был неделю, 47-й.
Вот данные опять посыпались. 11-й пишет, сидим дома, наш садик закрыт с 1 по 10 февраля. Если с гриппом покончено, то зачем о нем говорить, спрашивает слушатель, подписавшись не очень. Что больше ни о чем? А, не о чем. Давайте поговорим о пальмовом масле, подорожании на все продукты. Об этом
тоже
поговорим. И вчера мы об этом говорили. Я думаю, что еще будем говорить как минимум до 1 июля и дальше больше, потому как вступит в силу вот это подорожание, по крайней мере, которое коснется газированных напитков, конечно, будем говорить. А в железнодорожном, Александр Фридман,
На
школа будет закрыта до 11 февраля. Сегодня 7-е.
Как и в Московской области, то, что писал, собственно, слушатель до этого. Джокер пишет, опасные бактерии очень хорошо чувствуют себя в холодных условиях, лучше себя обезопасить от холода. Ну, то есть не выходить, видимо, на холод.
7373948, телефон прямого эфира. Как вы сняли маску, вышли из сумрака? 7373948. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вы знаете, вот у меня в этом году в классе дети 11 класс. На самом деле я практически не заметил, чтобы они болели. Вот у меня в лучшем случае, в худшем случае не приходило, наверное, 2 человека из 15 под группе.
А вы преподаете в школе?
Да, в лицее.
А закрывали на карантин?
Нет, у нас на самом деле были классы, где больше 20% болело. Но директор принимал... У нас физмат-лицей, поэтому у нас как бы, если закрыть карантин, сразу программа посыпется и сдвинется. А вот на самом деле классы, где болело много ребят, не так много в этом году было. А вот у меня, я говорю, вот 8 и 11, они практически ходили весь январь и вот февраль, ну, полным составом.
А вы не знаете, вот в лицее младшие классы у вас там есть и болели или там?
У нас 8 начинается, у нас младших нету.
Ну, тогда понятно, спасибо. Просто интересно, когда начинается эпидемия, вот говорят, что там сбивается школьная программа, нельзя позволить себе, вот, чтобы дети не ходили,
Оль,
а что с маленькими.
Каждый год, я помню, я училась в школе, это же было чудеса. Я не помню, чтобы я болела, но я помню, когда сидишь на уроке, и тут слышишь по коридору, кто-то бежит и радостно кричит: «Карантин!»
Никогда в жизни у меня в школе такого не было,
серьезно?
Поэтому я не знаю, да.
В Беларуси не объявляют карантин?
Возможно, там, где я жила, не было никакого.
Да ну что ты?
Серьезно.
А я помню, вот это вот
зато
такая
мы ездили,
детская радость.
Зато мы ездили осенью на картошку, весной мы ездили на камни, вот это все, да.
7373948, телефон прямого
эфира. Не смотри на меня, слишком молодая звукорежиссер Евгения Фомина, не смотри так на меня.
Доброе утро, слышим вас, как зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте,
меня зовут Татьяна.
Да, Татьяна.
Подскажите мне, пожалуйста, вот моему ребенку 6 лет, объявлен карантин. Могу ли я требовать от участкового врача больничный лист, несмотря на то, что пока мой ребенок здоров, с кем мне его оставить дома?
Вот. Вы имеете в виду больничный лист для себя, чтобы вы могли?
Конечно, чтобы я могла с ним находиться дома, ведь карантин объявлен, и как быть?
Понятно. Но вы не узнавали, вы не обращались к участковому педиатру?
Я не обратилась, я выкрутилась, но у меня, как и у остальных мам, есть вопрос. Карантин карантином, а с кем детей дома оставлять?
Спасибо огромное. К сожалению, я, например, не могу ответить на этот вопрос, и поэтому мы его адресуем тем слушателям, которые знают точный на него ответ. 7373948, подскажите. Вот если школа, сад закрыты на карантин, не с кем оставить ребенка, ну, возможно, можно было бы оставить с мамой или папой, но при этом нужна какая-то справка и маме, и папе, что ребенок-то якобы болеет. Ну, в общем, какая-то отмазка для работы, но чтобы официально по документам не просто прогуливать работу.
Боюсь, что здесь ничего не поможет на самом деле.
Думаешь?
Мне кажется, что здесь ничего не работает. Ты можешь оставить ребенка только там со своими родными. Если у тебя нет такой нет такой возможности, то, видимо, тебе придется брать за свой счет. Я так думаю, что это никак не предусмотрено государством, но я так думаю. Я не знаю об этом. Если вдруг есть у кого-то информация, конечно, позвоните.
Александр
или
Фельдман пишет: какая чушь, бактерии, наоборот, боятся холодного свежего воздуха, так как в теплом воздухе они лучше размножаются. Это правда. И рекомендуют гулять, если нет температуры, по много часов ребенку, даже с соплями, даже с кашлем. Есть такие рекомендации, знаю, кто им следует, кто нет, кто, наоборот, держит в тепле ребенка.
Сеня говорит, что нас нужно благодарить за рекомендации, потому что в наших эфирах рекламировали ионизаторы, и вот сейчас благодаря этим ионизаторам, брызгая в нос мертвую воду, пишет Сеня, мы и не заболели.
Давайте так. Глава Минздрава объявила о прохождении пика эпидемии гриппа, и посмотрим, сколько счастливчиков среди наших слушателей, кто не переболел этой заразой. И давай и грипп, и ОРВИ, все вместе. В общем, вот давай. С того момента, как была объявлена эпидемия в России, вы не болели, и вы счастливчик, потому что либо сделали прививку вовремя, либо вы
очень
человек с сильным иммунитетом.
Человек.
Конечно. 134-21-35, вы не болели. Не болели ни гриппом, ни ОРВИ с момента начала эпидемии в России. 134-21-35, 134-21-35. Нет, к сожалению, вы переболели или болеете сейчас, 134-21-36, 134-21-36. Еще раз, номера телефонов 134-21-35. Вы не переболели, вы здоровый мужчина, здоровая женщина. В общем, с начала эпидемии в России вы устояли. И 134-21-36, к сожалению, вы перенесли болезнь, будь то ОРВИ, не дай бог, какие-то осложнения, грипп. В общем, вы болели с начала эпидемии в России. 134-21-36. У нас несколько минут будет идти голосование, поэтому просим принимать самое активное участие.
А еще просим принимать профилактические меры и сегодня, например, идти в столичные парки на катки, потому что именно сегодня и вчера тоже был день зимних видов спорта. Для вас будут работать столичные вот эти вот ледовые покрытия, скажем так. Еще можно где-то в отдельных местах покататься на лыжах, но это если вы найдете снег, потому что, мне кажется, с этим немножко есть проблемы.
Зато есть солнце, Оль. Ты посмотри, как у нас студию освещает солнце. Я просто... Я счастлива уже.
Уже профилактика. Андрей пишет: я не люблю бактерии, которые распространяют грипп, они какие-то малообаятельные.
Ну, ха-ха, да.
У нас карантинов не было, зато при минус 25 градусах мы не ходили в школу, гуляли все, Абдулхамид пишет. Свежий воздух и холодный – это разные вещи. Джокер – это все продолжается у нас какая-то дискуссия по поводу того, как живется бактериям в холодном и не очень воздухе.
Холодный воздух – это какой тогда, Джокер? Давайте про температуру. Холодный вы имеете в виду сколько температуру? 7373948, телефон прямого эфира, приветствуется в эфире врач, который расскажет про холодный свежий воздух, отличия и когда гулять, не гулять. И, конечно, тот, кто знает, как быть родителем, если их дети дома, в карантине,
а ему, родителю, нужно. Надо работать. Не болел, лимон с имбирем, чудесные средства, Аскер пишет.
Прекрасно. Лимон, кстати, мне сказали, он усиливает кашель. Если человек кашляет, то лимоны цитрусовые, они противопоказаны. И как когда пить...
Серьезно?
Да. Буквально вчера.
Как же волшебный зимний чай, который спас миллионы жителей планеты.
Но не
планеты,
миллионы кашляющих.
Миллионы жителей планеты. Я даже, видишь, сразу не про Россию.
134-21-35. Вам удалось не подцепить никакую заразу. Вы не болели с начала эпидемии в России, эпидемии гриппа в России. 134-21-35. И вы переболели ОРВИ, грипп, подцепили где-то что-то. 134-21-36. 134-21-36. Последние секунды голосования. Оно, кстати, активное. Я думала, кстати, будет наоборот. Вот смотрю на это голосование и диву даюсь.
Подожди, может, результат еще изменится.
Да, нет,
у нас, продолжается. Вот видишь, ты заговорила о лимоне с имбирем, и люди уже пишут всякие свои рецепты. Абдулхамид, лимон с имбирем еще с медом. Я тоже такую штуку делаю. Заливаю,
что,
заливаю с
для
лимоном.
Для профилактики или для лечения?
И для лечения, и для профилактики. Лимон, имбирь, туда добавляю чуть-чуть чая. Все это становится ужасно терпким, и на самом деле пить в чистом виде лучше не надо, потому что вы немного выпьете. Лучше разводить немножечко водичкой и добавлять много меда.
Все, мы подводим итоги голосования. 69% наших слушателей оказались не болели ни ОРВИ, ни гриппом с начала эпидемии гриппа в России, а значит, большинство наших слушателей каким иммунитетом обладают?
А потому что все пили лимон, прививку. Имбирь, мед,
вот это все. Да, 69%, ну и 31%, к сожалению, перенесли заболевание. заболевания или болеют сейчас, тогда им скорейшего выздоровления. 9.30 на очереди новости. Девять, тридцать...
Пять.
Шесть.
Давай спорить.
Нет, не будем. Хорошо. Десятый час. Радио «Говорит Москва». Это программа «Подъем». Ольга Данилевич здесь.
Екатерина Родина тоже здесь. Доброе утро.
Доброе утро всем. Будем говорить сейчас о Ди Каприо, но не о том, какой он хороший или плохой актер. Об этом много до этого судачили.
Об этом
будем
мы и
говорить
так себя говорим.
О проблемах, которые поднимает Леонардо Ди Каприо. И проблемы он российские.
Голливудский актер опубликовал у себя в Инстаграме старую-старую фотокарточку аж целых 2002 года, да, кажется.
Это
так.
Уже точно?
Ну да, вроде бы да. Фото сделано в 2002 году, ну а опубликовал он и сейчас. На фотографии, судя по тому, что мы с Катей видели, сидят рыбаки в Магнитогорске на фоне Магнитогорского металлургического завода, сидят на льду. И каждый из своей лунки пытается там что-то выловить.
Ну, как обычно.
Да.
То есть зимняя рыбалка,
все нормально.
При этом надо сказать о количестве труб, вот, о заводе. Потому что в комментариях там непонятно. То
множественное
перерисовали...
количество.
Да, якобы столько труб нет там вот на этом заводе. И пририсовали, и начали обвинять, что это фотошоп Леонардо Ди Каприо. А он что написал? Вот он фотографию выложил и сопроводил ее следующим текстом. Магнитогорский металлургический комбинат. Одна из крупнейших металлургических компаний в России. Зимой, в выходные, мужчины сверлят лунки в толстом льду реки Урал, чтобы попытать удачу. Зная, что река сильно загрязнена отходами от огромного завода на заднем плане, многие рыбаки предпочтут не съесть свой улов, а продать его на рынке, говорится в комментарии к фото. Еще отмечается, что река Урал разделяет две части света, и что снимок сделан на том берегу, где Европа начинается, в то время как сам комбинат располагается уже в Азии.
Ряд
то есть Азия загрязняет Европу.
Как раз как ряд пользователей предположили, что это все фотошоп, потому что там слишком много труб, то, о чем говорила Катя. Фотография, как говорила я, сделана в 2002 году. Это тоже одна еще не подтвержденная, в общем, информация. Ди Каприо основал... Нам напоминают СМИ, в общем, что Ди Каприо в 1998 году основал свой экологический фонд, именно поэтому его как-то заботят проблемы экологии и металлургический магнитогорский вот, комбинат
у
его
меня,
тоже беспокоит.
У меня, знаешь, несколько вопросов. Во-первых, с чего вдруг именно этот комбинат и откуда фото у Леонардо Ди Каприо? Почему именно решил он обратить внимание на проблему экологическую, как ему кажется, которая есть в Магнитогорске?
Вопрос. Магнитогорск не знаю, в России могу предположить, почему. Почему, в принципе, он российский?
Почему на экологические проблемы в России обратил внимание?
Да.
Почему?
Ну, потому что Ди Каприо недавно же, не так давно, точнее, заявлял о том, что он хотел бы сыграть много кого из российских вождей, правителей.
А, и при этом, чтобы сыграть, он должен уточнить, какая экологическая обстановка, чтобы сюда приехать?
Нет, просто он должен, чтобы его здесь не забывали, чтобы режиссеры российские, потому что он хотел у российских режиссеров в том числе сыграть, чтобы его здесь...
То есть дополнительный информационный повод, чтобы мы сейчас о нем вспомнили.
Я так говорю, конечно, как будто я прям великий знаток биографии Ди Каприо, вообще я просто большой критик.
Но что мы имеем? Есть голливудский актер Леонардо Ди Каприо, всем известный, всем известный, все за него болеть, чтобы он Оскар получил и так далее. Он снимок металлургического комбината публикует Магнитогорского и, я так понимаю, упрекает рыбаков в том, что они ловят рыбу.
И продают ее, предполагает он.
Он утверждает, что они ее будут не есть, а продавать на рынке. Вот как я просто хочу услышать реакцию наших слушателей на эту публикацию. Как нам ее воспринимать? Это как укор воспринимать? Это как помощь, содействие в борьбе с экологическими проблемами? Или это как? И, конечно, если среди наших слушателей есть те, кто родился в Магнитогорске, кто знает про работу металлургического комбината и расскажет нам, сколько труб там, и правда ли, что множество труб были демонтированы в начале 2000-х годов, и тот снимок, который опубликовал Ди Каприо, он не отфотошопленный, он настоящий, просто сейчас там мало труб. Вообще, что происходит? Ваша реакция. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
А кто хозяин комбината металлургического? Раньше вот так можно было назвать, потому что государство владело. А сейчас кто хозяин?
А что это меняет?
А это очень многое меняет. Почему труб стало меньше? Почему? Ну, все меняет.
Понятно, спасибо. Все меняет, но не очень понятно. Сейчас мы посмотрим в интернете.
Да, я пока буду искать и при этом буду...
Нет, смотрите, в чем посыл? Он пишет, что рыбаки рядом с комбинатом ловят рыбу, потом ее не едят, а продают. Это проблема, потому что, я так, если продолжать дальше идею, люди остальные покупают эту рыбу, травятся ей, потому что выбросы идут в реку, в которой эта рыба ловится. Так, что ли? 7373-948, телефон прямого эфира. Ди Каприо это написал как претензия к властям российским, чтобы те эту ситуацию проконтролировали. Но это снимок неактуальный, начало 2000-х годов. Как реагировать? 7373-948. Здравствуйте.
Доброе утро, воскресное. Наталья,
доброе.
Москва.
Доброе утро.
Ну, знаете, вот слышать это просто как-то не то, что обидно, а вот просто доказательство лишний раз, что им надо везде совать свой нос. Пусть они со своими комбинатами разбирают. Хорошо он еще, что не садомит и не садомию нам тут распространяет. У них миссионерское вот это начало, мы как сказали, так и будет. Вот недаром я вчера прочла, когда они уже думали, что все, развалили, мы хозяева, шел кто-то там, какой-то деятель по Красной площади, и говорил буквально напрямую нашему человеку, который вот это знает, военный, что да, мы гегемон, мы хозяева земли, и вы поэтому должны смириться и делать так, как мы скажем. Вот это из той же оперы. И вот ему нужно показать вот хоть что-то, но обязательно показать. Вот обсудите тему, когда он в самолете летел, и как русские реагировали, и как он там орал, как сумасшедший.
Смотрите,
вот
то есть у вас, ну давайте конкретно об этом сообщении, об этой публикации, то есть у вас раздражение вызывает эта публикация, то есть сами у себя проблем не решают? Ну, хотя как, мы не знаем, мы же не следим за деятельностью Ди Каприо, и даже не все знают, что он свой экологический фонд в 98-м году организовал.
Я думаю, что человек, который занимается экологическими вопросами, в первую очередь все-таки обращал внимание на то, что у него там происходит, и напрасно обвиняют его в том, что
я смотрю,
что собственники, фактически контроль над компанией, 87% акций, это открытое акционерное общество, по состоянию на весну 2011 года принадлежало председателю ее совета, директору Виктору Рашникову. Но что происходит после 2011, мы не знаем. Я думаю, что там вообще ничего не изменилось.
Но фото 2002 года, если правильно.
В любом случае, да, это... Открытое акционерное общество.
Давайте мы отбиваем все звонки. Все-таки, если вы житель Магнитогорска, сейчас находитесь в Москве, вы нас слышите, расскажите про этот комбинат и вообще, как вы отреагировали на эту публикацию. Ладно бы там житель России, ну, житель Магнитогорска эту проблему поднял. Наверняка поднимали ведь эту проблему. Ведь это, и есть ли такая проблема? И действительно, рыбаки эту рыбу ловят рядом с комбинатом, а она вся такая плохая, ее не едят, а пытаются продать. 7373-948, телефон прямого эфира. Пока нам звонит человек, проживший или родившийся в Магнитогорске, прочитаем сообщение от наших слушателей.
Все жители знают, откуда эта рыба, пишет Абдулхамид.
Откуда?
Иван, ну, в смысле, откуда, что она из реки этой. Иван, Леонардо Ди Каприо указывает нам на тот ужас, к которому мы претерпелись и не замечаем его. Похожее на Ивана мнение у 81-го. Ди Каприо молодец, хоть кто-то занимается нашими проблемами. Кто-то ругает у нас слушатели, которые ругают Ди Каприо. Все жители знают, откуда эта рыба. Очередное предположение. Не взяли Ди Каприо работать на комбинат. Вот он и бесится, пишет 11-й. Хорошее предположение, я считаю. На самом деле, есть наверняка среди даже слушателей какое-то число тех, кто сказал: «Боже, да в Магнитогорске есть металлургический комбинат. Спасибо тебе, Ди Каприо. Оказывается, для рыбачить».
Расширение географии.
Да, да, да. Ну,
7-3-7-3-9-4-8.
Если бы не ты, Леонардо, мы бы даже и вот ни слыхом не слыхивали, как говорится.
Я все-таки отмечу, что наши слушатели разделились. Кто-то пишет: Ди Каприо молодец, занимается нашими проблемами, хотя бы наши сограждане вот так же заботились о нас, и среди наших артистов нет таких же искренне болеющих за простых людей артистов. Вот кто поддерживает тех, кто так пишет? Давайте проведем голосование. И 134-21-35, Ди Каприо молодец. Он нам рассказывает о наших проблемах не для того, чтобы упрекнуть, а для того, чтобы нам помочь. 134-21-35, Ди Каприо молодец. 134-21-35. 134-21-36, Ди Каприо не молодец, потому что занимайся своими проблемами у себя там, где ты живешь, а вот такой пустословить не надо, потому что непонятно, когда эта фотография сделана, а ты при виде доказательства, что продают рыбаки эту рыбу, и при виде доказательства, что она плохая, и что этот завод до сих пор действующий, потому что некоторые нам пишут, что он-то и не работает с 90-х годов вообще никак. А это тогда номер телефона 134-21-36. Еще раз, что согласно публикации, вот вы о ней узнали, 134-21-35, Ди Каприо молодец, побольше бы таких людей, которых беспокоила экологическая обстановка в России, 134-21-35, и Ди Каприо не молодец, занимайся только своими проблемами, а свои мы решим сами, 134-21-36. Это второй номер для голосования.
И еще можно третий номер для голосования, Ди Каприо просто молодец. Мне кажется, таких будет много. Не важно, что он там опубликовал, что не опубликовал, просто Ди Каприо молодец.
За то, что сыграл «Титаник».
Он переживает, что рыбу кошечкам скармливает, пишет эколог Руслан.
Человек, Руслан, который эколог?
И эколог, и Руслан сразу. Вот какой молодец.
7373948, здравствуйте, слушаем вас. Вы жили в Магнитогорске, работали или родились там?
Ой, нет, я просто хочу сказать, да, что наши женщины собирают, дают серьги, чтобы ему выплавить Оскара, а он так к нам.
Я же говорю, Ди Каприо в принципе молодец.
Нет, объясните, как так? Что плохого в том, что он сделал? Он указал на проблему, которая не существует, он голословно обвинил, или он вообще лезет не в свое дело?
Ну, разбираться еще надо. Понятно. Начнем это, выкопать какую-то старую фотографию. Может быть, сейчас совсем все не так там.
Может быть.
Мы пытаемся узнать, дорогие...
Магнитогорцы.
Магнитогорчане. Как правильно?
Магнитогорцы, полагаю.
Жители, родившиеся в Магнитогорске люди, те, кто сейчас здесь в Москве, расскажите, что с комбинатом и как вы отреагировали, когда Леонардо Ди Каприо посвятил вам свой пост. 7373948, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Добрый. Вы родились в Магнитогорске.
Я родился в Магнитогорске.
Ура! Расскажите, завод... Вы видели фотографию, которую у Ди Каприо?
Нет, к сожалению, я не видел эту фотографию, очень но сейчас слушаю ваше радио. Угу. С удовольствием.
Но вы знаете, слушаете, что Магнитогорске металлургический комбинат... Как,
конечно.
Так,
конечно, я даже сам работал немножко в свое время.
Ну так что, выбросы идут в реку, там рыбачат люди, и потом эту рыбу продают плохую.
Да, рыбаки там любители, конечно, рыбачат зимой. Так. Но что эту рыбу, вот именно ту, которую они ловят, ее там на рынке не продают.
А куда?
Потому что там любители, они для себя, для кошечек в основном ловят. Там маленькие, окунёчки, сигушка по-нашему там рыбка называется. Угу. Вот, то есть для рынка там навряд ли кто ловит.
Да.
Скажите, по количеству труп у нас вопрос. Ну, придираются к Ди Каприо, говорят, фотошоп, неправда.
Там, вот вы тут не видели фотографии, там неприлично много труп.
Там на фотографии, около 25-30, наверное, их.
В общем, я вам скажу так. Вот на моей памяти, по-моему, в 2000-х годах это еще было, да. Там было, в общем, у нас 35 мартеновских печей, считайте, на каждой печи это труба.
Все нормально, все в порядке,
да,
тогда, потому что
доменные печи, тоже, по-моему, было 18 доменных печей тоже.
А сейчас?
Сейчас, конечно, мартеновские печи уже, по-моему, реконструировали, их на электропечи перевели. Угу. И доменные печи, по-моему, тоже там сократили их несколько, до 14, до 12, там их убавилось. Точно не скажу.
Но вот на вашей памяти много ли на льду бывало зимой рыбаков или нет?
Да, любителей там очень много.
Потому что тут прямо на фотографии усыпано, честно говоря, и рыбаками, и трубами.
Есть, там ходят ребята, рыбачат, все. Но я говорю, что на рынке они эту рыбу не продают. А насчет экологической обстановки, я скажу так, что ситуация такая, что, несмотря на то, что в 2000-х годах очень была большая реконструкция комбината, то есть господин Рашников постарался действительно хорошо. Mm-hmm. Очень реорганизовал все цеха, практически все перестроил, перевел на импортное оборудование, но в итоге все равно, как бы сказать, экология требует лучшего. То есть происходят выбросы такие в ночное время, там, как бы...
Недовольны жители
Магнитогорска.
А скажите, пожалуйста, как родившийся в Магнитогорске человек, вас вот эта публикация Ди Каприо, она какие у вас эмоции вызывает? Он имел право лезть там во внутренние дела России, во внутренние дела Магнитогорска, или не имел права? Как вы вообще оцениваете эту публикацию?
Ну, я считаю, что человек, наверное, имеет право на свое мнение. Если он занимается вопросами экологии, то ничего страшного, что если он поднимает такие вопросы.
Спасибо большое.
Вот при этом потому что они у нас, как бы, я бы, честно скажу, наверное, укрываются большей части, что на самом деле происходит.
Но он же обвиняет рыбаков в том, что они продают на рынке свои товары.
Да, ну это, конечно, есть. Может быть, и... Я не думаю, что он обвиняет, может, просто у него такая информация какая-то.
Скажите, там прямая цитата, простите, многие рыбаки предпочтут не съесть свой улов, а продать его на рынок. Ну, то есть, я так понимаю, что он не имеет в виду, что там все просто берут и начинают продавать неистово на рынке.
Не знаю, вот я поняла по-другому.
Многие предпочтут.
Ну, многие предпочтут, значит, все
говорю, что в основном вот те, кто ловит там эту рыбу, ее не продают на рынке.
Я поняла, скажите, пожалуйста, у вас есть профиль в Инстаграме?
Нет.
Нет. А то бы мы попросили вас ответить Ди Каприо, и чтобы он знал, как обстоят дела в настоящее время. И вы могли бы, например, опубликовать уже современную фотографию металлургического комбината, чтобы показать, сколько сейчас рыбаков.
Дорогой Леонардо, ты был несколько неправ.
Ну и
хотел...
так далее.
Да, вот это вот все.
Ну, может быть,
нет, стоит... во всем он прав, кроме рыбы, то, что я продаю.
Вы скажите, пожалуйста, своим землякам, чтобы они ответили как-то Ди Каприо хотя бы про то, что рыбу не продают, выловленную там.
Хорошо. Поспорили бы с ним.
Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо и вам. Вот смотрите. Леонардо Ди Каприо против жителя Магнитогорска. Человека, который родился, для которого этот город родной, а кто даже успел поработать на Магнитогорском металлургическом комбинате.
И такая драка сразу начинается, мне кажется. Жители, Магнитогорска, металлурга чуть не сказала. Жители Магнитогорска против голливудских звезд. Такие стенка на стенку пошли друг друга защищать.
Ну что, подводим итоги голосования. Мы спрашивали вас, Ди Каприо молодец после того, как опубликовал такое сообщение в Инстаграме. Да, ответили на этот вопрос 49% наших слушателей. Нет, 51%. Наша аудитория считает, что Ди Каприо лезет не в свое дело. И, возможно, ему нужно поактуальнее фотографию поискать. И мы, конечно, будем следить...
Дорогой Леонардо, приезжай. Мы дадим тебе парочку свежих фотографий
Магнитогорска. Да, а зачем приезжать? Можно в интернете, наверное, найти раз, а
как,
два...
Что значит зачем? Это Ди Каприо пусть приезжает.
Именно в Магнитогорск.
Нет, через Москву желательно. Через... Мы его встретим, этот хлеб-соль.
А потом
танцы,
проводим.
Конечно, бубны.
Хорошо, давайте к следующей теме.
94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Говорит Москва.
Обещали мы с вами поговорить о газировке. Теперь стало точно известно, что может быть введен акциз на вредную еду с 1 июля нынешнего года. Об этом заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов. Он подтвердил проработку такого проекта. Накануне мы с вами обсуждали, что вообще может быть подорожание газировки, сахара, вообще вредных продуктов. Даже выпечка называлась, потому что во всякой покупной выпечке содержится пальмовое масло. Теперь нам говорят, что будут думать о том, чтобы ввести с 1 июля подорожание.
Акцизы.
Да, акцизы и газировка, сахар и содержащие пальмовое масло продукты подорожают. И ты знаешь, меня что удивило? Ну, не удивило, наверное, просто я обратила внимание, что некоторые информационные ресурсы, газеты электронные, они отмечают, что именно в разгар лета газировка подорожает, намекая на то, что русский человек в разгар лета употребляет много газировки.
Угу.
Это вот колы, наши там какие-то лимонады.
Да.
Это все вредно, много сахара. А накануне нам звонил человек, который уверял, что он разбирается в химическом составе различных напитков, и говорил, что сок ничуть не полезней, вот который продают в пакетах, чем газировка.
Да.
То есть содержит столько же вредных веществ, такое же количество сахара, и вода в любом случае полезнее.
Нет, но все равно, мне кажется, есть какая-то...
Разные соки,
да, есть... Есть отличия, да, сок дорогой, там недорогой. Не в смысле в цене, а есть отличия в этих соках, которые в пакетах даже. И тем более отличия, если этот сок в стеклянной банке, они обычно хорошие. Вообще, я сейчас вот всех, наверное, удивлю, но я очень за то, чтобы ввели эти акцизы, да.
Потому что ты не любишь газировку.
Я прям ярый противник газировки, просто ярый.
Ну так, а тебе-то что? Если ведут акцизы,
когда вижу,
не покупаешь, то ты не будешь покупать.
Нет, я когда вижу в магазине, когда мамы покупают своим детям газировку, мне прям хочется вот, ну, реально отобрать у них и дать им воды в руки.
Если газировка подорожает на 20%, эти же мамы перестанут покупать своим детям газировку?
Вот, поэтому я и говорю, я ярый противник газировки. Я надеюсь, что таким образом мамы перестанут покупать детям.
То есть 20% удорожание, оно...
Я надеюсь, что они хотя бы реже это будут делать.
Понятно. Еще вам расскажем, что 20%...
Да и себе тоже, чтобы не покупали, не только детям.
20% акцизы на газированные напитки ежегодно будут приносить бюджет около 600 миллионов рублей. На газированных напитках мы сможем пополнить бюджет. И еще маленькое такое отступление, поскольку вот Антон Силуанов об этом говорил, сколько бюджет пополнится после введения акцизов. Тот же Силуанов оценил обязательные меры антикризисного плана страны в 600 миллиардов рублей. То есть, смотрите, 600 миллиардов рублей нужно для того, чтобы страна хоть как-то выкарабкалась из кризиса, а 600 миллионов уже мы получим от введения 20% акцизов на газированные напитки.
Только надо, чтобы в какой-то момент Силуанов и все остальные остановились, чтобы акцизы не были введены на все остальное. Ну, потому что мы таким образом можем признать вредными продуктами, вредными, не знаю, вредным воздухом, вредной мебелью. Все у нас будет вредным. Излучение там смартфонов начнется, вот это вот все. Будем вводить отдельные еще акцизы, повышать их на, не знаю, технику, потому что от нее излучение там или еще что-нибудь.
Зато Силуанов сменит акцизы с полезных продуктов, снимет. Что? Ну, об этом нет. А просто газированная вода тоже подорожает, Абдулхамид спрашивает. Давайте мы у вас поинтересуемся, вы летом часто употребляете газировки. Вот те, которые, возможно, скоро подорожают, не скоро даже, а с 1 июля известна дата. 7373-948, телефон прямого эфира. Ваше лето без газировки – это не лето. 7373-948, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот здесь, Владислав, вот ключевое – это бюджет, деньги.
Да.
Это все вот на ровном месте лежит. Это повышение пенсионного возраста, деньги, деньги, деньги. Это вот скоро налог, то, что дышит человек, экологический налог. Кто 100 килограммов весит, он больше дышит, угу. У него тело больше. Кто 50 килограммов, вот.
Тоже?
Я удивляюсь, почему они десятилетку не сделают, школьники не сэкономят здесь бюджет. Никто не учится в 11 классе.
Учится.
Все КГ готовится. Вот у меня школьник, 11 лет, он в 6 утра сегодня лег спать. Все, в компьютере сидел всю ночь.
Мне кажется, вы нам уже звонили, и ваш ребенок уже ложился в 6 утра спать. Мне кажется, эта проблема не айфонов, не знаю, ни каких-нибудь устройств мобильных. Это ваша проблема. Это ваша проблема, что ваш ребенок ложится в 6 утра, неважно, сколько ему лет. Если вы у него не авторитет, ну, это правда ваша проблема.
Силуанов объясняет, мы хотим акциз со второго полугодия ввести. Прорабатывается сейчас вопрос о размере. Возможно, это будут 20%. Такая мера, которая применяется в целом в ряде стран, опять же, мы ссылаемся на международный опыт, направленная на то, чтобы сократить потребление вредных продуктов и, с другой стороны, повысить доходы казны. Расскажите нам о том, как вы летом живете, без газировки выживаете, насколько часто вы ее покупаете и как по вашему карману ударит подорожание, удорожание этого напитка. 7373-948, телефон прямого эфира. Накануне мы не знали какие-то точные данные. Сегодня мы уже можем говорить, что с 1 июля, возможно, газировка подорожает на 20%. Здравствуйте.
Доброе утро. Мне нравится.
Главное,
что вот слушатель, который нам дозвонился сейчас, он параллельно слушает другую совершенно радиостанцию. Потому что другая программа. Там другая идет программа какая-то на фоне. Возможно, это телевидение, конечно. Будем пить воду из-под крана. Она самая полезная, особенно нефильтрованная. Катя, не ваша, пишет. Мои любимые напитки подорожают и без акцизов. Чай, кофе, Абдулхамид пишет. Слушайте, ну, насчет воды, кстати говоря, газированный, тоже вопрос. Я так думаю, что все-таки речь идет о напитках всяческих.
Нет,
сладких.
Нет, о газированных напитках, да, потому
газированная
что
вода,
на сахар, да-да-да. О лимонадах, о вот этой кока-коле, пепси, ну вот...
Вот это фу-фу-фу, да.
7373-948, телефон прямого эфира, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро,
доброе утро.
Татьяна, Москва.
Летом?
Ну, мне газировка вредна, все это понятно, но мне не нравится. Сказали, да, в бюджете не хватает денег, мы повышаем акцизы на популярный там продукт, газированную воду. А ведь все хотят обставить так, что это нам вредно, и она дорожает, потому что мы меньше пили этой газировки.
Вам не...
Водка сколько раз дорожала, ее как пили, так и пьют.
Слушайте, вам не все равно, как это будет называться? Просто люди, возможно, в связи с тем, что все это станет дороже, будут меньше чуть покупать. Вам не все равно,
а я
как
вам
это
скажу, кто ее пил и кто ее любил, как пил, так и будет пить.
Спасибо, так... спасибо огромное. Я просто хочу еще раз завести голосование, ну, новое голосование, потому что, смотри, есть слушатели, которые поддерживают твою позицию, Оль. Руслан, например, пишет, меньше будет диабета у детей, потому что люди будут отказываться от газировки, которая подорожает, допустим, на 20% с июля. И это факт, вы принимаете как данность. Есть наша слушательница, которая только что звонила, говорит, как пили, так и будут пить, просто цены вырастут, а в плане здоровья у граждан и у детей наших ничего не изменится. Давайте мы вот это и поставим на голосование и посмотрим, кто какую позицию из наших слушателей занимает. 134-21-35. Вы считаете, что дети наши будут здоровее и избавят это их от диабета? И вообще польза от того, что подорожает газировка, возможно, с 1 июля этого года.
Да, только мы сейчас говорим с вами исключительно о газировке, не забывайте. Да,
о как... сладкой газировке.
О сладкой газировке. Я имею в виду, что мы не говорим сейчас о продуктах с пальмовым маслом, мы сейчас об этом не говорим. Мы говорим конкретно о газировке.
20% подорожание. 134-21-35. Дети будут здоровее, не будет диабетов. Мама откажется от покупки такой дорогой уже газировки с июля. 134-21-36. Это ничего не изменит, потому как некоторые считают, как вот купили, так и пьют при подорожании. Если подорожает газировка, как пили, так и будут пить. И на здоровье нации это никак не скажется. Голосование началось. На очереди новости. Десять часов шесть минут. Это радио «Говорит Москва». Программа «Подъем». Всем доброго утра. Желает Ольга Данилевич.
И Екатерина Родина. Доброе утро. Во время новостей Катя полезла смотреть, что интересного публикуют интернет-СМИ. И выяснилось, что в интернет-СМИ появились фотографии российских космонавтов, которые сделали космос-селфи. Катя очень умилялась этим фотографиям. Говорит, посмотрите, у него личико видно.
Я тебе объясню, потому что там много фотографий, во-первых. Во-вторых, первые фотографии, там не видно лица космонавта, потому что
отсвечивает.
Да, и оно зеркальное, такой шлем, и как будто бы робот сам себя фотографирует. Забавные фотографии, красивые. Вот видно прям отечественная обивка у...
Это значит... КС. Как ты отличаешь, расскажи мне.
Не знаю, вот такой брезент. Ну вот нашивки, Роскосмос. Прям видно, что российская. Вот такой
хороший
вот,
шов.
Со ссылкой на советское.
Уверенный
что-то.
Такой шов.
Да, ну видно, правда. Ну что не американская, не астронавтская, а космонавтская именно. Почему-то. И вот когда листаешь эти фотографии, в конце видно улыбающееся лицо и как будто бы красный нос космонавта. От Геннадия Падалки космоселфи, который он сделал во время своего 10-го выхода «Открытый космос» 10 августа. А вот оно что. У него был шлем со стеклом не таким отражающим. Это было 10 августа, а сейчас селфи свежие. Они невозможно разглядеть, что за человек в этом костюме.
Печалька.
Да, но... И они вот в этой мгле, даже не ночной, вот этой вселенской, в этой дыре...
Во вселенской мгле.
Ну, вот земля когда вокруг никого, ничего, и вокруг черное пространство. Давайте расскажем поподробнее. Выложили в социальных сетях фотографии первых в этом году работ в открытом космосе, в ходе которых протестировали космонавты Роскосмоса клейкую ленту для ремонта внешней поверхности МКС.
Та-та-та.
То есть что-то разбилось, нужно клейкой ленты. Ну, это как и дома всегда мы делаем. В ходе эксперимента россиянин Маленченко даже успел сделать космоселфи на миниатюрную фотокамеру. Отрабатывали новые технологии ремонта. Новые технологии ремонта, клеящиеся ленты. Сделал селфи. Его коллега Сергей Волков выложил еще целый ряд фотографий первых в этом году работ за бортом Международной космической станции. Что еще? Провели тестирование специальной клейкой ленты. Я понимаю. Но я понимаю,
кажется,
что еще раз нам напоминают. Разгерметизация, тогда клейка лента.
Откуда-то смотрят им инопланетяне, смотрят на вот Маленченко, на скотчевые.
И молчат.
Боже, эти русские.
И молчат.
Как всегда.
Раз эти про инопланетян, астрофизик Джилл Тартер назвал две причины. Главные причины того, почему человечество, по мнению его, до сих пор не установило контакт с инопланетными цивилизациями. Daily Mail об этом пишет. Первая причина заключается в огромных размерах Вселенной, но это не секрет.
Ну и как разговаривать с космонавтами, например?
Человечество...
Они заняты, у них клейкая лента, они там заклеивают.
Незначительную часть, да, или они клейкой ленты кому-то рот заклеивают. Инопланетян, которые хотят что-то сказать. Вторая причина заключается в технологическом застое, наступление которого ученый смотрел в 21 веке, то есть вообще на планете.
Есть такая
человечество,
история,
вероятно, еще не открыло или не заметило необходимой для общения с инопланетным разумом формы коммуникации. Я отмечу, что, как мы понимаем, астрофизик Джилл Тартер уверен, что инопланетяне существуют. Он уверен и в том, что мы недостаточно развиты в технологическом плане для того, чтобы...
Конечно, у нас клейкая лента для ремонта — это новое средство. голосование у нас, да, товарищи, продолжается.
Хорошо, мы начали час, правда? А сейчас мы напомним, что до...
новостей.
В прошлой получасовке мы говорили о газировках, о сладких газировках, которые подорожают, возможно, с 1 июля нынешнего года. Этого не исключил глава Министерства финансов России Антон Силуанов. Он говорит, да, 20-процентные акцизы мы сейчас рассматриваем, их введение на газированные напитки. Ежегодно такие акцизы будут приносить бюджет около 600 миллионов рублей. Оля Данилевич, она утверждает, что если подорожают газированные напитки, то мамы детей не будут покупать, потому что дорого, и таким образом дети у нас здоровее, сильнее, выше, крепче станут.
И не только на Сочинской Олимпиаде мы будем занимать первое место по количеству завоеванных наград, но и на всех последующих тоже.
Ну вот да. Ну и вторая позиция была такая, сколько не удорожай газировку, все равно ее будут покупать те, кто ее пьет. Так вот, 22% наших слушателей тебя, твою позицию, Оль, поддержали. Говорят, давайте удорожать правильно, потому
не
как...
Не так-то дорожать... много нас, давайте держаться вместе.
78% нашей аудитории посчитали, что это подорожание вредных напитков ни к чему не приведет.
Как? Давай еще парочку сообщений на эту тему. Давай. Скрибовский пишет в Твиттере, каждый сам выбирает, что ему есть и пить. Это очередной способ правительства залатать дыры в бюджете за счет производителей. Уж не знаю, как произносить вас, запретить напитки с избыточным сахаром, запретить ввоз технического пальмового масла, а не повышать цены на продукты из него. Отсюда диабет, ввести ГОСТы на продукты питания. Ну, в общем, и такой вариант меня бы тоже устроил, да.
Ну что, запретить. Пару звонков примем еще по этой теме или пойдем дальше?
Пойдем дальше. Пойдем к французам. У них хорошо. У них запретили выбрасывать еду из супермаркетов. Это новое постановление. Вступил в силу закон аж 5 февраля. В принципе, он вступил тогда же, когда его одобрили. Это первая европейская страна, где принят такой закон. Говорят, что раньше в супермаркетах французских, например, умышленно портили некоторые продукты для того, чтобы их нельзя было отдать малоимущим. А малоимущие, в свою очередь, собирались возле различных складов рядом супермаркетов. Объясняю. Когда возле супермаркета собирается куча народу, это бесило, видимо, владельцев супермаркета, это бесило персонал супермаркета. И они не хотели, чтобы люди собирались где-то рядом в ожидании, когда им вынесут вот эту вот еду. Ну,
и они уничтожали ее, лишь бы она никому
они
не досталась?
Они ее портили умышленно. Вот в чем была фишка, по крайней мере, так писали СМИ.
Так сейчас им запрещено выбрасывать это?
А сейчас им запретили вообще выбрасывать. То есть раньше они портили, и это было непригодно для малоимущих.
Со истекающим сроком
годности.
Мы по-французски малоимущие, потому что сколько я не прихожу, я всегда вижу, что продаются творожки, срок годности которых заканчивается сегодня.
А вчера?
Нет, ну вчера это понятно, это да. Но они-то имеют право продавать срок годности, творожки, срок годности которых истекает сегодня?
Конечно, нет, но если ты скажешь об этом...
Нет, сегодня, но сегодня последний день или завтра,
допустим. Сегодня могут, конечно.
Ну вот. И, там, я так понимаю, с истекающим сроком годности...
С истекающим
годности,
они должны раздавать малоимущим.
Или то до 12 ночи.
Но тут на самом деле не обозначено какой-то конкретный срок, до какого периода ты можешь продавать, там, молочку, например, молочный продукт, у них, в принципе, не очень большой срок годности. А когда уже нужно это все раздавать? Ничего такого мы, к сожалению, не знаем, но сам факт того, что теперь малоимущим они в эту еду обязаны будут раздавать. Не смогут выбрасывать.
В 2015 году в мире насчитывается около 790 миллионов человек, страдающих от голода. Это данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Тенденция к сокращению числа голодающих, несмотря на стихийные бедствия, вооруженные конфликты, общую политическую стабильность, отмечается.
Полагается, что вот эти новые правила позволят накормить 10 миллионов нуждающихся. Я думаю, что если бы подобная мера была введена в России, то у нас тоже бы накормили очень много людей. Но тут еще момент такой, что я не знаю, кто хуже живет. Ты не замечала никогда возле помойки, например, у меня очень много людей ходят бездомных. Очень много бомжей различных. У меня много, правда. Возможно, потому что это довольно близко к центру Москвы, и именно поэтому такая ситуация. И вот если бы там просто стали раздавали продукты из магазина, ну, как-то, наверное, люди бы хотя бы не ели из помойки прям.
Ты знаешь, нашлись бы и нормальные люди, которые имеют свое место жительства, которые бы тоже хотели получить продукты, срок годности которых истекает сегодня. Нет?
Наверное.
Вот, в этом-то и проблема. Ладно, к следующей теме.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Продолжаем. И сейчас будем говорить о дорогах, об их состоянии, о состоянии нынешнем и о состоянии к 2019 году. Есть такое заявление, его сделал глава Минтранса Максим Соколов. Он сказал, российские дороги будут приведены в нормативное состояние к концу 2018 года. В наших планах обеспечить приведение в 100% нормативное состояние дороги уже к концу 2018 года.
Повторю, я... сразу первый вопрос к Соколову. А нормативное состояние, нормативное по российским меркам?
А что?
Нет, просто
а по
если...
нормативному состоянию можно допускать огрехи какие-то?
Нет, я просто думаю, может быть, в России это в принципе вот нормативное состояние, то, что происходит в этом году в связи с там, потеплением, когда везде ямы.
Вообще говорят, все. Что это происходит каждый год. И каждый год...
Но в этом
это
году когда... какая-то, видимо, особенная история, потому что очень
скажу,
многие автомобилисты...
температура резко от минуса до плюса, и вот постоянно каждую ночь. Поэтому якобы нам власти сообщают, из-за этого трескается асфальт, покрытие дорожное, потому что не выдерживает таких перепадов температуры.
Да, оно выдерживает во всем остальном мире, по-удивительному вообще.
Ну, оно не такое покрытие, вот наше не выдерживает.
Конечно.
Я добавлю, что еще радиостанция «Говорит Москва» этой проблемой озаботилась и...
Запустила Road Challenge.
Да, так называемый, под такому тегу, по английскими буквами, Road Challenge, можно найти в Инстаграме, допустим, фотографии, которые мы призываем делать пользователи и сами делаем, наши сотрудники, как латать дыры. То есть мы необычными предметами латаем дыры на дорогах, фотографируем это и фотографии выкладываем в сеть, в интернет, в социальные сети, чтобы обратить на внимание
столичных властей.
Ну, да, Собянина, что же скрывать.
В частности, да, мы бросали вызов Сергею Семеновичу Собянину для того, чтобы как-то бороться с вот этими дырами на дорогах. Наши прекрасные скоти, коллеги латали, в частности, столичные дороги, например, чем там было? Клавиатурами, костылем, вазонами, горшки. Да, какими-то. Все, что есть у вас под рукой.
Ну, в общем, по тегу «Говорит Москва» в Инстаграме и в социальных сетях Road Challenge тоже принимайте участие в этой акции. Мы-то возвращаемся к заявлению главы Минтранса Максима Соколова и хотим вас спросить. Это возможно? К 2019 году 100% нормативное состояние всех дорог в России. Если нет, ну вот напрашивается такой вопрос, что это невозможно, ответ, что невозможно, ну как-то слабо верится, ну правда, угу. Тут даже скрывать нечего. То как это вяжется с тем, что уважаемый человек, глава министерства, делает такое громкое заявление, он же не может не понимать, его важность этого заявления, и что все будут ждать, и потом все будут упрекать, если это не будет сделано. Как... вы видите приведение всех дорог в 100%
нормативное
состояние.
А может, надо поверить в Соколова? Что же мы так?
Поверим в Соколова?
Если поверить в Соколова, да, и, может быть, рассчитывать, может, как-то помочь, не знаю, государству. Уже не сильно стонать от всяких дорожных сборов там очередных или еще чего-нибудь.
Наши основные усилия, как финансовые, так и организационные, сконцентрированы именно на этой важнейшей политической задаче, подчеркнул Соколов из введения Керченского моста. Об этом он говорит. Кстати, он выступал, эти заявления делал на съезде партии «Единая Россия» накануне. Главным масштабным проектом в области дорожного строительства на ближайшие годы он назвал как раз возведение Керченского моста и говорит, что основная доля финансов все будет идти туда. Он будет введен в эксплуатацию в 2019 году, но при этом до 2019 года все дороги России в 100% нормативное состояние они придут, представители Минтранса. 7373948, телефон прямого эфира. Поверим? Поверим или нет? 7373948, телефон прямого эфира. Мы не напомнили, что у нас есть СМС-портал, он же работает, +7 925 48 948. И в Твиттере по тегу «Говорит МСК» отмечайте ваши сообщения, мы их видим. Доброе утро.
Доброе утро. Дим Борисович беспокоит.
Да, доброе утро.
Это больше, наверное, популистические какие-то заявления. Объясним даже почему. Даже можно это сделать, получается, к 2017 году, так как у нас дороги раз в год разваливаются, чтобы еще раз на них ровно через год брать те же самые суммы на восстановление или на строительство. Просто можно качество асфальта уже в этом году, в 2016, повысить до такой степени, чтобы он, ну, так скажем, не через год развалился к 17-му, а держался 5 лет. И поэтому не надо дождать 18-19 года. Было бы внутреннее желание, не было бы коррупции, наверное, в этой отрасли. Так что думаю,
если желание будет...
Подождите, но если вы говорите, что это сделать можно за год,
да,
тогда почему Соколов говорит, что это мы сделаем всего к концу 2018 года, а все остальное время мы что будем делать?
А дело в том, что, видимо, нужно какие-то нормативные документы им и привести в порядок, скорее всего. Вот и все. Угу. Ну и, так скажем, чтобы еще какую-то лазейку найти, чтобы уже после, допустим, 17-18 года те же деньги, допустим, выделялись. У нас же теперь дорога на 5 лет будет делаться, а не на 1 год. Мы же ее теперь к стандартам приведем. Правда, они у нас никуда не делись, эти стандарты.
Стандартам. Спасибо. Вот Сергей, на самом деле, еще наш слушатель предполагает такие же предположения, как у меня. В России даже ямы по ГОСТам, так что если ГОСТы изменят в сторону послабления, то дороги будут соответствовать нормам.
Я
правда думаю, что это будет реально вот так.
Ты думаешь, к 2019 году будет изменен норматив?
Нормы у нас будут совершенно другие тогда.
Норматив строительства дорог.
Да. Для того, чтобы оправдать слова Соколова, нам придется изменить, соответственно, какие-то нормы.
А кто у нас позитивный мыслящий? И кто надеется, что реально это обещание Соколова будет...
выполнено.
Да, 7373948, телефон прямого эфира. Вот Юрий Николаевич нам звонит. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я ему поверю, если он возьмет на себя обязательство, что к тому времени, если какой участок дорог не будет отремонтирован, он их пройдет все пешком в кандалах.
Ну, это нереально, вы же понимаете. Тогда вы не поверите. Ну, чего вы требуете? Вы потребуете что-нибудь реального. Так, ну что, все деньги пойдут на мост, точнее, Ротенбергам, охотно верю, это Юрий, все про ГОСТы, их дороги пыль да туман, душат нас налоги, лезут нам в карман, это 654-й
сочиняет стихи. Вот тебе позитивные какие-то сообщения.
Да, по словам Соколова, добавлю, 70% федеральных трасс России нуждаются в ремонте. Ну, еще хотите в рамках этой темы. Ростовские дорожники ремонтируют трассу М4 Дон, забрасывая асфальт в лужи. Автолюбитель снял на видео процесс необычного ремонта участка трассы Дон. Соответствующую видеозапись опубликовали на YouTube. На ролике можно увидеть, что рабочие заделывают яму на дороге, просто забрасывая в нее асфальт лопатами из грузовика.
Я тебя уверяю, что половина наших слушателей сейчас не услышала, что сказала ростовские дорожники. И тут можно подставить любые другие дорожники, ремонтируют любую другую трассу, забрасывая асфальт в лужи.
Дорожники даже не слезают с КамАЗа, не обращают внимания на то, что яма полна воды, и асфальт там тонет. Автор видеозаписи обратился к обслуживающую компанию, но там ничего криминального не увидели, заявив, что современные технологии позволяют укладывать асфальт именно таким образом.
Позволяют. Конечно, позволяют. Это же все известно. Я даже не смею. Позволяют, и просто через год вы перекладываете асфальт. Все в порядке.
Я видела несколько лет назад из своего окна. Да. Там заделывали в ливень, в дождь сильную ямку, при этом она была вся в листьях, и прямо на листья смешивали с асфальтом.
Я видела, как укладывали асфальт под таким проливным дождем, что этот асфальт размывало.
Оль, мы не специалисты, давай спросим, может быть реально...
Лучше всего в ливень вообще укладывать.
А может быть так. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, ростовские дорожники делают все правильно, может быть, это позволительно, может быть, есть ГОСТы какие-то, нормативы?
Опять же, российские, да.
России существует.
Конечно, да.
7373948, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вот интересно, что не обещает наши власть имущие, никогда ничего не выполняется. Народ все надеется. Вот забавно. Вот на вашем радио перед в четвертом квартале обещали, что пенсионерам добавку прибавят.
Ну, это, наверное, опять те же власть имущие.
Лужковскую добавку увеличит Собянин. Тоже не выполняется. Но народ все верит. Ямы каждый год, ведь на этом живут дорожники. Когда они заделывают ямы, им платят. Если бы они, не выдержав срок гарантийный, ремонтировали за свой счет, все бы дороги были целые. А так как каждый раз... Это, понятно, в общем-то, является статьей дохода, естественно...
Понятно, спасибо.
Дорожники...
Вы поняли, да, мы спасибо. Об этом говорили.
Это как, знаешь, в некоторых европейских странах ты идешь и нигде не видишь урну. Ты ведь идешь долго по улице, долго-долго, да? и нет урн. И в какой-то момент к тебе кто-нибудь подходит и говорит, да выбрось ты уже эту бумажку на улицу, да выбрось ты уже, не переживай.
Это в Европе?
Потому так? что... Да, в отдельных странах. Потому что это отдельная статья, опять же, расходов. Если ты не выбросишь бумажку где-нибудь посреди улицы, и на нее не прибежит какой-нибудь дворник, то у этого дворника просто отнимут работу. Ну, таким
что
образом...
у дворника есть норматив по сбору бумажек?
Ну, просто...
Сколько вот бумажек должен в день собрать?
Нет,
как у нашего врача, сколько он должен в больнице
должна
принять?
Должна быть необходимость в нем. Просто. Исключительно поэтому. И якобы вот этим объясняется то, что в некоторых городах не стоит вообще урна. Нигде.
Ну, вот наш слушатель, кстати,
предыдущий... Ну, и второе объяснение, да. прости, второе объяснение, это как раз тоже так... такая мера безопасности, как у нас в метро не стоят теперь урны, так и в некоторых городах их тоже не ставят для того, чтобы в урны никто не бросил какое-нибудь взрывное устройство.
Именно поэтому в метро, в вагонах я постоянно наблюдаю пустые бутылки и стеклянные.
Да, газеты, ну, все хорошо, да.
Ну, от жвачек, от жевательных резинок, различные упаковки. 7373948, телефон прямого эфира, 100% нормативное состояние дорог. Здравствуйте.
Добрый день, Евгений. А мое мнение, надо пригласить дорожного мастера, иностранца, немца. И пусть он отвечает, а не приглашать тренера сборной по футболу, а эти денежки вложить в дороги. И вот вы замечали, иногда едете прям хороший участок дороги, а потом бабах, и плохой участок дороги. Как вы думаете, в каком участке украли? Там 5 лет можно ездить
как
еще.
Какую сложную викторину вы
устроили? То, что вложили год назад, уже ездить нельзя.
Спасибо.
Все денежки в Англии.
Спасибо. Вот. Но вы думаете, что никто этого не понимает, что ли? Ну, того, что нам постоянно дороги портятся и постоянно... А вот...
Надо их обновлять.
Да, кстати, разницы нет, какую погоду заделывать. Главное, правильно, Джокер. Джокер, вы шутите или можете реально объяснить? Тогда позвоните нам 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, мы зря на дорожников-то клевещем. Здравствуйте.
А, здравствуйте, все верно.
Доброе утро.
Говорите, девушки, в Женеве именно так.
Как?
Нет урн.
А.
Вот, лично наблюдал картину, лично бросал. Ну, а по поводу дорог, тут надо менять структуру бюджетного финансирования на самом деле, потому что когда средства идут именно на текущий ремонт в большом объеме, там-то их как раз размыть и закопать легче, нежели когда идет на капитальное строительство дорог. Ну, естественно, по всему вот этому, потому что творится в Москве, хотелось бы увидеть какое-нибудь уголовное дело, потому что... Ну, скажем так, даже господин, наверное, Лексутов, член конкурсной комиссии, они отбирали поставщика. Поставщик бы за свой счет что-нибудь доделал бы, и было бы все хорошо.
Ну, это тоже вариант. Спасибо. Спасибо большое. Руслан пишет, за каждый километр, это как наказывать Соколова, если обещание не выполнит, за каждый километр неотремонтированных дорог министру Щелбан, от сына школьников фуражки сотрудника ГАИ. Вот и селфи со смыслом.
7373948, это говорит Москва. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Вячеслав из Москвы. Я жил за границей и знаю, какие проблемы с дорогами там решены.
Так.
Я объяснял нашему правительству, как, что это можно сделать. Ноль внимания. Там элементарное правило, элементарное абсолютно. Кто берется за ремонт дороги, и за ремонт и строительство, он берется еще ее и ремонтировать за свой счет в течение... там двух-трех гарантийных сроков.
Срок эксплуатации
и все,
дороги.
И все, и все дороги, когда их строят и когда их ремонтируют, должны быть гарантии того, кто это сделал. У нас этого не хотят.
Нет, подождите. Если допустить вот такую систему, какую предлагаете вы, но при этом те, кто будут должны будут ремонтировать эти дороги, они просто попросят такую сумму денег, которая им хватит в течение 5 лет каждый день ремонтировать дороги и при этом останутся.
Правильно говорите, все бесполезно, потому что все равно уворуют. Ну, тогда и нечего смотреть на дороги и смотреть.
Нет, не воруют, они просто учтут...
На Западе делается культурно, нормально. У нас этого не хотят.
А на Западе вот вы так обобщенно говорите, на опыт какой страны вы ссылаетесь?
Германия.
Германия.
Да обратитесь, опять же, на соседнюю Беларусь, что уж тут.
А что там? Да во всех Европах там все так же сделано.
Во всех Европах, вот в Минске, во всех Европах, что там?
Там гораздо лучше дороги. Ну, ты на самом деле, если ты поедешь по...
Я ехала, я ездила в Минск на машине, и, да, подтверждаю.
Ты прям вот заканчивается российская граница.
Да, я знаю.
Секрет, нормально кладут асфальт.
Нормально, это как?
Не кладут, не кладут в дождь, и кладут белорусы, у которых определенная зарплата есть, я не знаю.
А что, нет проблем с ямами?
Вот. Нет, нет, конечно, есть ямы, они тоже, ну, проваливается иногда асфальт. Никогда не бывает, я ни разу, вот честно... ни разу не видела таких огромных провалов, которые происходят в Москве. Возможно, дело в коммуникациях сложных московских подземных, да? Но в первую очередь все-таки дело в том, как укладывается асфальт и кем он укладывается. То есть, если ты делаешь тяп-ляп, то неважно, какие там коммуникации. Так вот, в Беларуси таких дыр никогда не видела. Бывают, конечно, какие-то отдельные выбоины в асфальте, но они, правда, небольшие, их заделывают очень быстро, их заделывают хорошо. Залатанный асфальт, конечно, он не совсем ровный. Но если Брест-Московскую трассу брать, она же вообще красивая. Мне кажется, если ладонью по ней провести, она будет
Джокер,
не
кстати,
поцарапает
не
тебя.
Джокер, кстати, не шутит, говорит, в дождь можно правильно делать дороги. Говорит, что позвонить не может. Но написал, что правильно заделывать, зонт поставить, чтобы не капало, и теплым катком закатывать. И даже в плохую погоду можно построить нормальную дорогу.
Не видели зонтов. Вот, честное слово, не было ни одного зонта никогда. Я
а фуражка
видела...
вот так вот прикрывает ну,
дорожники. У тебя прикрывали, ты же тоже видела,
нет,
как под дождем
ну, может
укладывали.
Быть, ты видела.
Нет, я тоже не видела.
10.30 на очереди информационный выпуск. Начинаем мы с забавных сообщений, эту получасовку. Во-первых, в Петербурге придумали гаджет для слежения за ребенком. Оказывается, это новшество. IT-специалисты такое устройство изобрели. Оно позволяет родителям следить за местонахождением своих детей. Это часы с GPS-навигатором для ребенка и приложение к смартфону родителей. И что интересно, вот в чем новшество и в чем изюминка, инновация устройства. Разработчики объединили в один комплекс телефонные вышки, GPS-навигацию, Wi-Fi-сети и учитывает приложение наличие закрытых дворов, колодцев, метро и так далее. То есть полностью встроена карта Петербурга, поскольку это петербургские ученые. Угу. Для точности слежения использованы вышки мобильных сетей и так далее. Кнопка SOS, кнопка прослушки есть. То есть родитель с помощью мобильного телефона своего может нажать и послушать все, что творится вокруг ребенка.
Ужасно.
И еще у родителя, как я понимаю, карта всплывает, и видно, как идет ребенок, где он, какой колодец обошел, какой перекресток вышел, куда направился. То есть видно, как вот такси едет, заказ такси онлайн, различные mm-hmm. приложения, так видно, как идет ваш школьник, ваш ребенок. Вот если вы живете в Петербурге, для вас доступна такая возможность. Правда, не написано. Написано, вру. На рынок новое устройство планируют выпустить в конце марта. То есть уже совсем скоро, правда, сколько это будет стоить, непонятно. Но граждане Петербурга, граждане, господи...
Граждане Петербурга, да. Жители Петербурга.
Жители Петербурга, граждане России, все получат такую возможность.
Как мать, скажи мне, ты бы хотела себе такое устройство? Прям вижу по глазам, хотела бы.
Хотела бы, да, все новшества...
Как не мать, говорю, ужасно. Прям вот... Правда, бедные дети, их всячески везде прям контролируют. Да, как не мать, я отдаю себе отчет, что я говорю. Именно потому, что я не мать, я так рассуждаю сейчас, конечно. Но... Ну, просто представьте себе, вспомните как-то там свое детство, когда те только из форточки могли крикнуть, и то, если ты во дворе. Ну, это, то есть, в начальной школе там... Катя, иди есть, вот это
да.
Все. И все.
Мне еще кричали,
и все,
Катя, все осталь... Санта-Барбара начинается.
И все остальное время тебя не найти, так приятно.
Или за
угол поворачиваешь. Мало того, что тебе могут позвонить, написать, тебе надо срочно куда-то идти. Так, в принципе, родители отслеживают, где ты повернул, где не провернул.
Но ты говоришь о уже повзрослевшем ребенке.
Конечно.
Если это первоклассник, второклассник, то, наверное, лучше послушать, что там творится. Ну, прослушка, согласна.
Слушай, если первоклассник или второклассник, что, опять же, сильно отличается от моего детства, насколько я понимаю, сейчас все равно бабушки, дедушки, мама, папа, кто может, ведет ребенка в школу, отдает его прям в руки практически учителям, потом на телефоне или где он там отслеживает все его оценки, появился он в классе или не появился, вот это вот все. То есть не прогулять невозможно, стереть двойку в дневник. Я против такого, конечно,
слежения.
Контроля, может быть, все изменится, когда у меня будут дети, не знаю. Но сейчас, мне кажется, правда, это ужасно, это такой дикий контроль. По-моему, дети вот на грани каких-то там суицидов и психических срывов, именно потому что они все время себя чувствуют...
Нам повезло больше, у нас была свобода, а сейчас...
Это не с другой, это как раз с моей стороны, это как раз то, о чем
стороны,
я говорю.
Но
да.
Фух, ты можешь вздохнуть, потому что за тобой следить так не будут.
За мной-то точно не будут
Всё.
Следить. Но только если враги и шпионы какие-нибудь.
Ну ладно. И еще тогда, а что столько звонков? Все хотят обсудить? Все хотят обсудить петербургскую новинку?
Ну давайте обсудим немножечко.
7373-948, 7373-948, здравствуйте.
Алло.
Да,
доброе
вы
утро.
Хотите наблюдать за своим ребенком так, как предлагают в Петербурге?
А, вы знаете, у меня 4 детей. Так. И, конечно, со старшими, вот старшему у меня 12. А в последнее время творится, конечно, ну, такие странные вещи, не очень хорошие. Именно начинается все со школы и той группы людей, с которыми она общается.
То есть вы бы хотели следить за ним и слышать, что говорят вокруг?
С ним происходят подростковые вещи. В 12 лет со всеми происходят всякие разные подростковые вещи. Они с вами тоже происходили.
Я с вами согласен. Но сейчас настолько жестокие стали условия, что в школах, не знаю, появляются люди, которые начинают продавать электронные сигареты, допустим, да, там, масла к ним, какие-то еще запрещенные вещи – И действительно очень сложно сейчас отследить это, потому что дети общаются в соцсетях, как-то вот...
Пароли все есть у родителей. Да. Понятно, но вы бы хотели контролировать своего ребенка по возможности, если бы это было возможно, вы бы...
Иногда да, и я думаю, что это действительно полезно именно предупредить и предвосхитить какое-то событие в жизни ребенка, которое, ну, действительно сломает ему судьбу.
Мы поняли вас, спасибо огромное. Вот отец четверых детей.
Да, Оль, ты когда говорила про то, что это, скорее всего, типа, рассчитано на первоклассников, второклассников, да понятно, что нет, потому что первоклассников, второклассников и так контролируют родители. И
а
вот
ты представляешь,
честно,
если в 20 лет,
что родители,
лет тебе наденут такие часы?
Вот, я уверена, что родители, которые захотят купить такую штуку, например, какое-нибудь такое устройство, это в основном будут родители детей-подростков. И дети-подростки вообще от этого, ну, явно не будут счастливы, вот честно.
Давай почитаем все разнообразие сообщений сайта и смс-ок. Когда работать прикажете, Федор пишет, если следить за этими негодниками. Правильно, еще в соцсети надо залезть, проверить ленту Твиттера, все, и еще последить
надо,
за ребенком.
Конечно.
А когда работать?
Тут
родителю,
прям надо.
Еще дневник электронный, родителю работать ни времени не остается. Правда, Сергей пишет, бедные дети, постоянное электромагнитное изучение телефона при передаче координат может вредить их здоровью.
Санчиксон пишет, надо бы комментарий ФСБ услышать насчет прослушки, ведь это незаконно.
Ваш телефон давно следит за вами, а Яндекс.Навигатор пишет звук и видео. Прослушку. Ну ладно, все, давайте к следующей тоже короткой новости. Я просто хочу с вами ею поделиться, потому что сейчас, я так понимаю, вот в Медиаметриксе она занимала лидирующую позицию и вообще сейчас мелькает. Это заявление Арсения Яценюка. Он говорит, Украина может стать лидером в Европе благодаря своему интеллекту. Премьер-министр Украины заявил, что его страна имеет все шансы стать лидером, потому что обладает самым важным потенциалом – это интеллект. Украина, как цитирует его украинский Forbes, отмечается, что 10 лет назад все думали, основным потенциалом можно считать нефть, газ и заводы. Это не так.
Это не так, конечно.
По словам Яценюка, время показало, что самый важный капитал – это интеллект. И премьер Украины выразил мнение, что высокие технологии и талант украинцев могут сделать сильнее аграрный, написано, сектор Украины. Я догадываюсь, что аграрный.
Ты молодец, ты очень сообразительный.
Или агар-агар.
Ты могла бы стать цветом украинской нации, если бы родилась на Украине.
Ну, то есть
было...
я интеллектуальна.
Конечно,
безусловно.
У меня достаточно
интеллектуала для того, чтобы обладать самым важным потенциалом. Хорошо. На Украине признали невозможность полного запрета российских фильмов. Мы с Олей подумали, что как раз интеллектуала льного потенциала на Украине больше, именно потому, что у них еще есть возможность смотреть наши российские отечественные фильмы.
Тогда сколько же должно быть потенциала в России? Если мы туда экспортируем интеллектуальную собственность всяческую. Нет, я вообще нисколько не сомневаюсь, ты же тут сидишь, вот мы на тебя смотрим и радуемся.
Давай расскажем, что глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар заявила, что Украина не готова пока отказаться полностью от российской музыки, от российских фильмов. 30-процентную квоту для российского медиапродукта сохраняют они. Это не нарушает законодательство в контексте популяризации органов власти государства-агрессора и других вещей. Я не думаю, что мы быстро можем прийти к полному такому отказу. Ну, то есть они настаивают, что мы страна-агрессор, но при этом 30-процентную долю за нами сохраняют.
Потому что есть много прекрасных фильмов, которые еще не говорят пока о том, что Россия страна-агрессор. И не популяризируют вообще эту мысль. Под обращением подписались всяческие. Обращение было написано, собственно, вот в Верховную Раду. Под обращением подписались всякие представители шоу-бизнеса украинского. На самом деле, не знаю ни одной фамилии. Может быть, должно быть... А, нет, лидер группы «Вопли Видоплясова» там подписался. Остальных... Не знаю, честно, первый раз вижу.
Угу.
Все. Знакомы ли тебе эти имена? Вот скажи мне, пожалуйста,
нет,
кто эти люди?
Я вижу, но если кто хочет узнать подробнее, они могут найти в интернете. А теперь к той теме, которую мы обещали обсудить.
А обещали мы обсудить... США.
В США наблюдается рекордное число отказов от гражданства. Сразу говорим, что нам, конечно же, нужны жители Соединенных Штатов, русские жители Соединенных Штатов.
Нам нужны американские жители России.
Эксперты в области американской жизни. Давайте так, если вы себя таким считаете, то можете позвонить прямо сразу и ответить на наш вопрос 7373948. Смотрите, в 2008 году 231 человек в США в 2008 году отказался от американского гражданства. В 2015 году таких больше 4000, а именно 4300 человек. человек. Конечно, для многих стран это число может показаться небольшим, но для США оно рекордное не по числу, скажем, не по процентному соотношению, а если сравнивать с 2008 годом. То есть люди в Америке все чаще стали отказываться от американского гражданства. Почему? Вот такой простой вопрос.
Ну, если с 2008 года ровно тогда разразился кризис, и, возможно, после этого американцы разочаровались в американской мечте и решили, что это не сверхнация, может быть, некоторые, да, немногие, перестали так думать и решили, что можно попытать счастье в других странах, например. Вот это мое предположение. Есть ли другие, хочется спросить.
7373948, это телефон прямого эфира. У нас есть и смс-портал, его номер плюс 7-925-48-948. Мы ждем тех, кто считает себя специалистами, американистами, специалистами в области, я не знаю, американской жизни, вообще... Что, как, почему рекордное число отказов от гражданства в США сейчас наблюдается? Эти люди, они принципиально не хотят ничего иметь общего с властью американской, как мы предполагаем. Куда они едут? Конечно, первое предположение России, потому как были случаи.
К сожалению,
недавно.
Я вот должна сейчас сказать тебе, что нет, не едут они в Россию.
В большинстве своем не едут, но некоторые все-таки едут.
В большинстве своем вообще не едут в Россию. На постоянное место жительства в Россию они не едут. И я об этом спрашивала Майкла Бома, известного нам по программам «Иностранцы». Спрашивала у него именно о том, приезжают ли, переезжают ли на совсем граждане,
американцы,
граждане США, да, граждане США в Россию. Он сказал, в Россию нет. В Европу, да, мало бывает. В Ирландию переезжают иногда. В Россию нет.
7373948. Здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро. Здесь.
Доброе утро. Доброе утро.
Вы знаете, но вы не слушаете Майкла Бома, который работает у нас здесь, а вы почитайте, найдите на сайте журналистов американских.
Истинных. Так, а вы нашли эту информацию, расскажите нам.
Да, Вебстер, Тарпли, там еще веб, очень много хороших журналистов, они так описывают.
Угу.
Выстрелил в кинотеатре, полиция и медицина приехала через 90 секунд. Это говорит о том, что эти были подготовленные теракты, убийства, которые там маньяки совершают. Идет программа в Америке по ожесточению населению, чтобы люди боялись, страх наводит. Это программа «Промис».
Алло. Как это соотносится с тем, что вы говорите, в Россию не едут?
А люди боятся, видимо, и
уезжают. Нет, а я говорю, что в Америке происходит, что там действительно насаждается страх между людьми, чтобы разобщенность была, и чтобы потом легче управлять, вводить всякие законы. Вы почитайте американских журналистов, очень хорошие там журналисты и порядочные, они пишут правду.
Очень.
Спасибо, ваша оценка.
Захария пишет. Ау, они едут в Канаду и Чили. Что им тут делать? Про Канаду, кстати, да. В Канаду очень многие. Вот большая часть, ну нет, не могу сказать в процентном соотношении, но многие действительно американцы, которые отказываются от гражданства США, они едут в Канаду.
Смешно разделить 4 тысячи на 300 миллионов, 448. Да,
конечно, мы оговаривали, что это совсем маленький процент. Но тем не менее, по сравнению с 2008 годом, когда было порядка 200 человек, сейчас 4 тысячи, согласитесь, это довольно много.
7373948. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, убавьте радио, пожалуйста, чтобы было нам комфортно.
Да, у меня вот два знакомых есть американцы, они здесь живут, и они не собираются, и им здесь хорошо, и даже один из них мне делал предложение, как раз вот это вот, когда ситуация началась с Америкой, я говорю, как тебе сейчас здесь комфортно здесь живется, ну, когда вот у нас сейчас же не очень хорошие отношения с Америкой, mm-hmm. он говорит, да, нормально, я поняла, чтобы как раз, чтобы вот здесь закрепиться, ну, как-то неожиданно мне предложение сделал.
Он сказал, окей, good.
Will you marry me? Скажите, пожалуйста, он отказался от американского гражданства?
Что он тут делает?
А вот один работает, по-моему, в журналистике. Он вот на Украине был, как раз вот на днях приехал, мне написал. А другой блюзовый певец из Калифорнии, Фил Спит.
Скажите, пожалуйста, он от гражданства, я так и не поняла, отказался или нет? От американского?
Вот, я точно не знаю, но я точно знаю, что они очень хотят здесь жить.
А при этом сознательно, то есть там родившись, там прожившие до какого-то возраста, они переехали в Россию. Они не объясняли, почему именно Россию они выбрали постоянным местом проживания?
Ну вот Фила я спрашивала, он сказал, ему здесь климат нравится, хотя он весь мир объездил. Ну как-то, и он был первый блюзовый певец, который выступил в Крыму после присоединения вот Крыма. Из-за этого Америка на него обиделась.
Подозреваю, что у него какие-то политические в таком случае, ну, были взгляды определенные для того, чтобы сюда приехать. Если он приехал сразу с выступлением в Крым, ну, человек вряд ли из-за климата сюда ехал.
750 56-й рассказывает, что его русская подруга от гражданства США не отказалась пока, но уже 5 лет живет в Москве, возвращаться туда не хочет, говорит, тут проще жить. Американцы едут в Швейцарию, кто не понял, тот поймет.
Рамзан.
Подписывается 276-й, если верить его оригинальной подписи. 7373948, слушаем вас, доброе утро. Ой, убавьте радио, пожалуйста.
Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте, меня Сергей зовут. Знаете, а мне кажется, это такой чисто технический вопрос. Вступил закон о двойном гражданстве, о запрете. И люди просто отказываются от американской половины. Ну, то есть, как бы русская оставляют, а американская отказывается. И получается технически, что они вот 4 тысячи человек.
Но технически они могут отказаться, ведь и выбор в пользу другого гражданства сделать.
Не, ну в пользу России выбрали вот россиянина, а у него гражданство еще второе в Америке. Вот он от американского гражданства отказался, все, там единица, а у нас как бы все.
Вы думаете, речь идет как раз о гражданах России и гражданах Америки. И вот граждане России именно отказались от американского гражданства, тем самым увеличив статистику.
Хочется спросить Владимира Владимировича Познера, ну, от какого гражданства в таком случае он отказался? И сильно сомневаюсь, что он, в принципе, отказался от какого-либо. У него французское, американское и российское, насколько помню.
Но закон есть закон.
Понятно, спасибо. 7373948. Так, скоро и россияне по Канадам разбегутся из-за дороговизны. Марфа Митрофановна, это вы по поводу напитков газированных именно поэтому или вообще?
Нет, в принципе, наверное. Блюзовый американцы дефицит. Едут в Швейцарию, кто не понял... А, это было, простите.
Блюзовый дефицит – это важно, особенно для нищей России. Ёлка и дальше нелицеприятные слова вообще. 7373948, телефон прямого эфира. А сообщение-то приходит? Я не понимаю, все это всерьез пишут или шутят? Доступные гражданки России на первом свидании?
Пишут это, Катя, вот то, что вот не надо читать.
Да? Ну, 7373948, телефон прямого эфира. Ваши варианты ответов на вопросы, почему в США
рекордное число чаще отказов от гражданства американского.
Отказываются от гражданства. В прошлом году посчитали больше 4000 человек. Это сделали в то время, как в 2008 году таких было около 200.
Все большее число американцев, судя по всему, считает, что наличие паспорта США или долгосрочный вид на жительство не стоит затраченных усилий и трат на соблюдение налоговых законов страны, приводит Wall Street Journal слова специалиста по международному праву Эндрю Митчелла. Вот одна из причин, которая называется, например, в Wall Street Journal. Что эта информация, сколько от российского гражданства отказались за этот срок, Юрий пишет. Гораздо больше, Юрий. Нет, точной цифры у нас нету, к сожалению, но гораздо больше. Мы дело даже не в этом. Да, да, если мы полезем с тобой потом чуть позже, мы обнаружим, ладно, что действительно больше. Но, правда, дело не в этом, нас не столько смущает, каково процентное соотношение тех, кто отказался от американского гражданства, сколько то, что в 2008 году эта цифра была значительно меньше. 200 человек, примерно 200 человек отказывались от американского гражданства в 2008, и в этом году около 4000.
Пока нам звонят те, кто считает себя американистом, можно я еще забавную новость о ней расскажу? Вот пришла на ленту Интерфакс Казахстан. Страус-долгожитель зоопарка Караганды может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Даже не так. Потом расшифровка идет новости. Администрация зоопарка Караганды очень хочет, чтобы их питомец попал в эту Книгу рекордов. Страусу Эмо по кличке Лада через 2 месяца исполняется 30 лет. Главный специалист зоопарка Светлана Пилюк об этом рассказывает. По сведениям, которые мы собрали из ряда авторитетных мировых источников, нигде в мире страус не прожил больше 20 лет. Вот тебе ответ.
Ему пенсию должны чем-то выдавать.
Они живут от 10 до 20 лет, независимо от условий проживания, будь то зоопарк или живая природа. Так что мы готовим заявку в организацию Книги рекордов Гиннесса для признания нашего страуса самым долгоживущим страусом в мире. Ну и тут добавляется еще, что государственный зоопарк Караганды один из старейших в Казахстане. И он задумывался как лесопарк, был построен в 33-м году прошлого века.
А я хочу поменять тему, потому что есть еще одна, которую
Давай.
Мы хотели и не обсудили.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
К 2025 году Австралия намерена построить систему цифрового представления всего. С ее помощью окажется возможным в режиме реального времени проследить влияние различных факторов на экономику, общество и экологию страны. Австралия, в общем, планирует оцифроваться полностью к 2025 году. планируется, что все это будет нужно для как раз отслеживания экологической ситуации.
Для прогноза. Но,
да.
Вот и в экономике в том числе.
Сумма называется, да?
Нет.
Экономический эффект от внедрения такой системы превышает 54 миллиона долларов
в год. Это когда
уже
она будет работать. Да. Они рассчитывают, что вот все данные об Австралии пишут все. Представляешь, сколько данных вообще? От того, чем населена, ну, кем населена Австралия, кто там живет, все факторы, безусловно, экономическая обстановка, все это вносится, и такая получается виртуальная Австралия. И эта система будет прогнозировать, что будет страной в ближайшие годы, и экономический эффект, они считают, 54 миллиона долларов в год можно заработать. Смотри, это настолько сложная разработка, что ее сравнивают по масштабности с международным проектом по расшифровке генома человека. Это первая задумка в мире, и к 2025 году она должна быть реализована. Австралия будет строить систему цифрового представления страны. А изменение климата, добыча железной руды, водоснабжение или экономическое состояние сельского хозяйства, все это будет исследоваться, и таким образом все это будет в электронном виде. Ты представляешь, когда-нибудь, через сотни лет, если сохранятся носители электронные, можно будет узнать, какой была Австралия?
В 2025
году.
Например, система должна снизить затраты на проектные исследования и оценку эффективности тех или иных работ и сэкономить до 30% бюджетных средств еще затраченного времени. Вот я, когда увидела эту новость, первым делом подумала о том, что если бы в России кто-нибудь в Сколково разработали вот что-нибудь подобное, точнее, даже план подобный этому разработали бы, потому что систему еще саму в Австралии тоже не доработали. Вот в России бы стали говорить о том, что нам нужно оцифровать страну, страна большая, пусть тоже мы будем просчитывать в цифровом каком-то виде все последствия, экологические угрозы и все остальное. На это сколько-то тратится денег, естественно, а в России на это тратится всегда очень много. Вы бы приветствовали подобные идеи в России? Вам бы хотелось, чтобы Россия себя оцифровала для того, чтобы оценить всякие ущербы потенциальные? Или, наоборот, выгоду потенциальную? Но вам бы при этом сказали, что из федерального бюджета какое-то количество большое денег будет потрачено на такую систему. Зато, возможно, мы будем в этом смысле
впереди
всех.
Как информационная система работает? Сначала начальные данные ты забиваешь. То есть тебе важен результат, что получится, если ты введешь, там, я не знаю, в нашем случае, цена на нефть, там, возраст, ну, рождаемость, смертность. Ну, вообще, все данные о стране ты вводишь, пусть там экология, вообще, вот абсолютно все данные, которые известны на данный момент о стране, все это оцифровывается, все это вводится в одну систему, какие-то взаимосвязи устанавливаются, и потом тебе система рассчитывает, в какой стране мы будем жить при таких условиях.
Давай спросим айтишников каких-нибудь, например, люди, которые что-то об этом понимают. Расскажите нам, сколько это может стоить, насколько, правда, эффективна подобная мера, теоретически хотя бы возможно, что в России что-то произойдет подобное, или просто мы даже не можем это обсуждать, потому что нам прям до этого так далеко, так далеко.
7373948 это телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 948, info@говоритмосква.ру, сообщение в эфир по электронной почте и в твиттере говорит МСК. У нас была раньше такая система, называлась Госплан, пишет Сергей.
Это не совсем то. Раиса сделала все вычисления без всяких машин, компьютеров. Австралия останется, а Россия к 2025 году уже не будет ее.
Ну вот, не знаю, оцифровать страну. Вот как вам такое предложение? 7373948. Вы не обсуждаете то, в чем не разбираюсь.
48-й, позвоните, раз вы разбираетесь. Мы же как раз и призываем человека, который будет нам говорить с позиции профессионала.
Кроме того, мы вам зачитали те данные, которые имеются в открытом доступе. Кстати, эта система будет называться OZNOM, та, которая применима к Австралии. И к 2025 году мы получим Австралию в интернете. Я так полагаю, что можно будет прогуляться в Австралии, если...
Онлайн?
Да-да-да, доступ. 7373948, ну давайте тогда.
Вы айтишник, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил. Я думаю, у нас эта система не получится, потому что очень много у нас засекреченных данных. А общей картины, если часть данных не войдет, не получится.
Это правда. А почему вы думаете, что нельзя эти данные секретные ввести так, чтобы они... Ну,
не
они
были
там
доступны.
Были, то есть система получала к ним доступ, но при этом пользователь нет.
Можно, но наши спецслужбы и всякие первые, вторые отделы в каждом учреждении вряд ли допустят такое, потому что...
не видит.
Теоретически возможно, но практически в нашей реальности современной России это не получится.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо.
Россию оцифровать невозможно, она такая громадная и такая воровская, что ей никакие цифры не помогут, Игорь пишет. КЭП, я читал, что подобную систему пытались создать в Чили еще при Аленде примерно 40 лет назад.
Ой, у нас очень много звонков. Давай один очень коротко, 7373948. Здравствуйте.
У вас 10 секунд.
Алло.
Да, здравствуйте. Да.
Владимир, Москва. Вот у нас создали Национальный центр управления обороной. Почему бы не создать у нас, правительству нашему, Национальный центр управления экономикой?
Спасибо. Это предложение от нашего слушателя. Это была программа «Подъем». Ольга Данилевич.
Екатерина Родина.
Хорошего дня.
Пока.